бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, бизнес и немного личного в прямом эфире. Час дня в Москве. Давайте мы начнем с бизнеса. А немного личного будет минут через 10-15. У нас в студии Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Я Екатерина Шевцова, и мы изо всех сил ждем нашего гостя. Сегодня мы в студии встречаем владельца пекарни из Подмосковья. Да. Зовут его Григорий. И вот как раз мы добавим чуть-чуть личного. Он расскажет, как свой бизнес запустить, как не прогореть, как вообще пекарни существуют в современном, непростом экономическом мире. Так что все это у нас будет, но давайте мы начнем.
Как выбрать хлеб?
Как выбрать хлеб?
Да, вот такой, да. Чтобы он был не только вкусный, но и полезный, получается.
И не безумно,
да,
дорогой
все-таки. Без всяких этих, да, добавок.
В общем, у нас будет разговор о хлебе, будет он минут через 15, а пока Евгений Беляков поделится своим опытом. Помните, мы с вами говорили о том, что запускается продажа государственных облигаций? Говорили. И вот Женя дошел наконец-то до этого решения. Он купил себе...
Ну, я решение принял, в принципе, сразу, когда было объявлено об этом. Я примерно сравнил, сколько сейчас дают депозиты различные банковские, сколько предлагает государство. Я понял, что это достаточно выгодное решение. И, собственно, осталось только накопить немного денег, чтобы вложить в эти гособлигации. Я, причем, очень боялся, что мне их не хватит, потому что ажиотаж в первые дни был достаточно серьезный. Вот, вернувшись из отпуска 4 мая, я увидел сообщение, например, от Сбербанка, что уже больше... около 70% объема уже заявки были поданы на эти облигации. Так что я думаю, что... Я сегодня как раз разговаривал с представителями Минфина. Они мне сказали, что, ну, по их оценке, наверное, до конца мая будет распродан весь объем выпущенных гособлигаций. Это 15 миллиардов рублей. Так что если вдруг вы все-таки хотите вложить деньги в этот финансовый инструмент, то, я думаю, ну, есть смысл поторопиться. Да? Либо, по крайней мере, ну, как-то ускориться. Да? То есть пока весь объем не распродан, но, тем не менее, риски этого есть.
Так,
то есть...
давай начнем сначала. Куда, да, ты пошел? Долго ли ты стоял в очереди? Какие они вообще? Где они находятся? То есть вообще все расскажи, интересно же.
Как мне, да, коллега спросил, а где? Где? Покажи. Где, ну, покажи. Где вот этот купон отрезать, который надо?
Ты носишь с собой?
Нет такого.
Хранишь дома?
Ну, в общем, по порядку. То есть Сбербанк, ВТБ-24, это два банка, которые продают сейчас гособлигацию, два госбанка, и, собственно, Минфин сказал, что никакие другие банки пока на первом этапе допускаться к продаже гособлигаций не будут. Значит, Сбербанк, ВТБ-24. Заходим на их сайты, если вдруг вы приняли это решение, смотрите, какие отделения работают с этими ценными бумагами. Там не все отделения, отделения скорее такие наиболее крупные. Смотрим на сайте, это либо Сбербанк Премьер, либо ВТБ-24, не помню, как называется. Ну, в общем, на сайте каждой из кредитных организаций есть специальное отдельное окошко, где написано «Облигации федерального займа». Заходите туда, и там вся информация находится, в том числе по контактным данным. Так вот, я нашел ближайший к моему, ну, получается, дому. Я смотрел, что ближе к офису, что ближе к дому. К дому оказалось поближе, я пошел туда. В общем, я пошел в Сбербанк. То есть, и судя по статистике, которая сейчас публикуется, в Сбербанке там больше людей. Ну, видимо, просто больше клиентура, поэтому больше людей, которые туда идут. Ну и плюс первое, второе место, условно, все идут обычно в наиболее крупный банк.
Подожди, пожалуйста, да. А в любое можно отделение Сбербанка пойти?
Не,
или
не,
надо
нет,
какие-то особенные выбирать?
Вот особенные. Mm. Там Сбербанк Премьер. То есть, условно, это крупное отделение, где есть, в общем, такой, ну, как сказать, не знаю, закуток, где общаются с, ну, не VIP-клиентами, да, но, по крайней мере, с более состоятельными клиентами, которые открывают не только там банковские депозиты, берут какие-то банковские карты и пользуются какими-то такими обычными банковскими услугами.
И только открывают... штрафы оплачивают, да, как я, например.
Да, или госпошлины, вот, да, именно, например. То есть это такие, не знаю, отделения с добавленной ценностью, да, там инвестиционные продукты покупаются, ну и так далее, так далее. То есть это больше уже такое, ну, можно сказать, VIP-отделение, да, можно сказать и так. Так вот, заходите туда, там обычно не нужен никакой талончик, я зашел без очереди, пропустили, менеджер хотела мне сначала рассказать о том, вот, что это такое, но, в принципе, я об этом и так все знал, говорит, давайте мы сразу уже оформим, собственно. Ну, честно говоря, потратил я на это, я потом специально подсчитал, ну, больше полутора часов, то есть час 40 где-то ушел на оформление всех вот возможных бумаг. от момента моего прихода в банк до момента ухода. То есть сначала мне открыли счет, я не был клиентом Сбербанка, поэтому мне сначала открыли обычный счет, потом мне открыли брокерский счет, потом мне нужно было положить деньги на обычный счет и перевести их с обычного счета на брокерский, потом оформить заявление на покупку бумаг. Там был расчет, соответственно, сколько бумаг покупается, какая комиссия, какую комиссию нужно заплатить и так далее, и так далее. В общем, все это заняло такое достаточно продолжительное время, но, тем не менее, все закончилось благополучно. Там единственное, что мне через несколько дней позвонила менеджер, сказала, что я должен, ну, как сказать, сделать звонок в брокерский центр и подтвердить покупку. То есть в самом отделении пишется заявление на приобретение этих бумаг, а сама сделка по покупке, она происходит уже, ну, собственно, по телефону, вот как обычно, да, в фильмах про биржу, там обычно какой-нибудь крупный клиент, он звонит своему брокеру и говорит, купи мне 100 тысяч акций такой-то компании, или срочно сбрасывай все акции, да, например. Вот тут примерно та же самая история, нужно позвонить по специальному телефону, который вам дадут, и сказать там определенные кодовые значения, и, в общем, брокер на том конце счета, на том конце провода скажет, что все хорошо, ваши облигации куплены, теперь вы можете это смотреть, например, в том же Сбербанке онлайн, что у вас на счете лежит, ну, лично я купил 55 облигаций федерального займа, номинал у них 1000 рублей, напомню, минимальная сумма покупки, которая возможна, это 30 тысяч рублей, то есть это вот минимум, с которым можно приходить за этим продуктом.
Скажи, пожалуйста, теперь, купив уже эти облигации, ты забываешь о существовании облигаций на 3 года?
В принципе, да. Ну, то есть если я хочу получить максимальную прибыль за этот период, то лучше на 3 года об этом забыть. Точнее, до конца апреля 2020 года. Если я захочу раньше снять, если, например, там очень удобно, кстати, дают...
Как, кстати, снимают? Интересно.
Да, так же приходишь в отделение и говоришь, я хочу снять деньги. Угу. То есть ничего сложного нет в этом. Единственное, что если вы снимаете до истечения одного года, то там штрафные санкции идут. Ну, это комиссия банка, там еще что-то, еще что-то. Ну, в общем, мне сделали расчет, что если я захочу забрать деньги, например, в конце этого года, то мне придется заплатить, ну, то есть мне вернут, например, не 55 тысяч, а вернут 1000. Ой, вернут 54 тысячи рублей. То есть 1000 с меня возьмут как в качестве каких-то вот комиссионных расходов.
Я пытаюсь себе понять, то есть минимальная сумма, да, которую ты можешь получить, это 54, а максимальная?
Ну вот, да, то есть там дальше идет расчет. Если я через год захочу забрать, например, в апреле 2018, ну, если у меня какие-то там сложности, да, возникли с деньгами, то я получу свою сумму, но тогда доходность составит 3% годовых. О, нет, не 3% в рубль, 5% годовых примерно. Если я заберу через 2 года, то есть это тоже досрочное погашение, соответственно, я получу 7% годовых, то есть за каждый год по 7% получу. Если я заберу в конце срока действия, просто погашу эти облигации уже в конце апреля 2020 года, то я получу максимальную доходность. Там она составляет 8,67%. Но это за вычетом всех вот, вот той небольшой комиссии, которую с меня берет банк. Если сравнить с другими банковскими предложениями, например, обычные банковские депозиты. Сегодня, кстати, вышла как раз моя большая статья на эту тему в «Комсомолке» и на сайте в разделе «Экономика», то получается, что самое вообще выгодное предложение по трехлетним депозитам – это 7,9% годовых. То есть гособлигации, они выгоднее самого выгодного предложения среди банков по обычным вкладам в рублях. Если сравнивать, например, Госбанк, то там, конечно, разница еще больше, потому что у того же Сбера там 4,5%, у ВТБ-24 там чуть меньше 7% годовых. То есть так, если сравнивать доходность именно в такой долгосрочной инвестиции, то это, конечно, неплохое предложение от Минфина. Собственно, именно поэтому я вот в эти гособлигации решил влезть. Хотя надо мной многие смеялись. В принципе, до сих пор говорят, что ну, через 3 года-то мы не знаем, что будет. Это, риск остается, конечно же, всегда.
Слушай, разбогатеешь, все тебе будут ходить и завидовать, говорить, а ну что же мы-то, вот, а ты молодец.
Ну, 8,5% все-таки не та доходность, которая позволит разбогатеть. Но, тем не менее, да, это такой один из финансовых инструментов, которым, в принципе, можно пользоваться.
Мы продолжим разговоры о финансовых инструментах, в том числе, буквально через 2 минуты после новостей. «Бизнес и немного личного» в прямом эфире. Евгений Беляков и я, Екатерина Шевцова.
«Бизнес и немного личного».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш прямой эфир «Бизнеса немного личного». В этом часе мы ждем в студии появления гостей. Мы поговорим о том, как вообще затеять частный бизнес в сфере изготовления и продажи хлеба. И перед тем, как наш гость появится в студии, мы хотели бы вам задать вопрос. Ну, даже два вопроса. Первый вопрос – где вы покупаете хлеб? И какая цена для вас приемлема? Вы на что ориентируетесь, когда приходите? Для вас важна упаковка какая, какая фабрика, либо чтобы подешевле было. Вот для вас какой является критерий основным при покупке и выборе хлеба? Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Просто сейчас, Жень, очень модная тема – это фермерский хлеб. За какие-то безумные деньги. Он экологически чистый. Он
стерлиговский, например, да, как раз?
Стерлиговский – это сильно, мне кажется, дорогой. Ну, для меня, честно говоря, 500 рублей за кирпичик хлеба – это дорого, я могу сказать честно. Он вкусный, я понимаю, все прекрасно, технологии, все такое, но для меня это дорого. Вот, а ты по какому принципу выбираешь хлеб? У тебя есть какие-то, или ты просто идешь в магазин, первый попавшийся увидел, купил, пошел домой?
Я нюхаю его. То есть я подхожу и, соответственно, вот, ну, как ориентируюсь на свои такие
рецепторы.
Рецепторы, да. Ну, получается, раскрыть-то упаковку вроде как нельзя, но, тем не менее, она такая обычно все-таки неплотная, да, и какой-то запах оттуда пробивается обычно. Вот если мне нравится на запах хлеб, то я его беру. Если он... Тоже тактильные ощущения, например. Я вот, например, не сторонник того, чтобы все читать, да, все эти... Ну, конечно, я, наверное, как-то обращаю внимание на этикетку, если там много всяких ешек, не знаю, эмульгаторов, загустителей там и прочего-прочего, не знаю, как, насколько это используется в хлебе, но тем не менее, то есть я больше все-таки ориентируюсь на свои вкусовые ощущения и стараюсь брать, например, тот хлеб, который выпечен, ну, непосредственно в магазине, то есть либо это пекарня, либо вот тот магазин, в который я пришел.
Тоже позиция 8 800 200 ровно 9702. Какой хлеб и где вы покупаете? У нас Ольга на связи. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, я из города Владимира, и я хлеб не покупаю уже около 2 лет, я его пеку сама.
А как?
Бездрожжевой, на закваске. Муж сказал, что у нас дома есть домашнее животное, его зовут Закваска, его надо сменить.
Скажите, пожалуйста, а вот на самом деле мы здесь с Женей, как экономисты, да, я сейчас примазываюсь к Жениной славе, скажите, пожалуйста, а себестоимость такого хлеба, она получается выше или ниже, чем если он магазинный будет, или даже фермерский?
Оно получается дороже, чем магазинное, но только потому, что я беру хорошую проверенную цельнозерновую муку, беру хорошие составляющие для этого, но я выигрываю за счет того, что хлеб вкусный, долго хранится, он подсыхает, но он не плесневеет. Я могу добавить туда любые по вкусу составляющие, орешки, изюм, сделать рижский хлеб, сделать белый хлеб, сделать ржаной хлеб, то есть все, что захочется, я могу сделать сама.
А скажите, то есть это хлебопечка у вас или в обычной?
Нет. Это ручки, обычная духовка.
Ух ты. Понятно. Ну, слушайте, это вообще здорово.
А трудозатраты еще, интересно, какие? Вот, ну, по времени, условно.
По времени ставится закваска опара на ночь. То есть я смешиваю, ставлю ее на ночь. Без меня она там бродит, ходит. Утром я замешиваю, 2 часа она выстаивается и печется еще час.
Угу. А, понятно. То есть, в принципе, не
то
очень.
Есть, обеду, хлеб.
А потом остатки замораживаете, наверное, да, которые сейчас не потребуются?
Остатки остаются, можно сухарики сделать.
А, понятно.
Да. Где-то через день я купил этот хлеб.
Ну, здорово. На самом деле, это самый, мне кажется, такой... Есть, оптимальный вариант?
Есть западная технология, тоже там, ну, там это связано в основном с тем, что есть, ну, такой достаточно дорогой хлеб, и поэтому как раз-таки, наоборот, выгоднее там это делать. Они пекут сразу много разных вариантов, и такие большие морозильники, и замораживают этот хлеб, тот, который там в ближайшие пару дней не съедят, например, потом размораживают, когда он вдруг требуется. Там и булочки, и то, и другое, поэтому так, условно, не через день приходится это делать, ну, потому что времени не у всех на это находится, а там, не знаю, раз в две недели или раз в месяц.
Сообщение приходит: покупаю очень вкусный хлеб местного производства, 17,50, поселок Крапивинский, Кемеровская область. Насчет выпечки, в магазинах есть пакеты смеси, например, Бородинский, просто добавь воды. Еще сообщение: много лет не покупаю хлеб, причем печем в хлебопечке. Да, у Стерликова хлеб, как у многих, кто дома печет, ничего особенного, но два порядка дешевле. Но для этого надо уметь. И столько, то есть надо уметь, нужно время свободное найти.
Ну, да, да.
Это тоже определенное искусство.
Я, кстати, недавно был во Владимирской области, и там, конечно, такой шикарный хлеб мне посоветовали. Я просто купил себе сразу много. Он дешевле. И, ну, то есть я в Москве отвык от такого хлеба, честно. Он такой вот с кучей составляющих внутри, какие-то зерна. А, шикарно. Еще раз хочу туда приехать взять.
Давай звонок еще примем. 8 800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте. Откуда вы?
Да, здравствуйте. Я из Самары.
Хлеб где покупаете? Почем?
Я покупаю его в Перекрестке, в магазине около общежития. Я студент. А, примерно за 30 рублей.
Ага. Ну и, наверное, кефир покупаете, вот ваш обед, да? Как я помню, в себя.
Ну, примерно, да.
Понятно. А что там за хлеб такой? Ну, то есть он какой-то, не знаю...
Необычный.
Необычный или такой стандартный, черный, белый?
Нет, он вполне стандартный, обычный, недорогой.
Ага, понятно. Ну, то есть качество вас устраивает.
Да, но хотелось бы, конечно, покупать в пекарне.
Ага.
То есть но, там... к сожалению, рядом нет пекарен.
Ага.
Чисто географическим положением.
Ясно, спасибо.
Понятно, спасибо большое. Так, еще сообщение к нам пришло из Челябинска. Челябинск, первый хлебокомбинат, белый, без упаковки, в районе 30 рублей. Ты знаешь, вот я смотрю, тенденция сегодня. Либо такой достаточно доступный по деньгам бюджетный, либо делать самим.
Ну, есть несколько вариантов. Например, почему хлеб дешевый в супермаркетах, например. Потому что, ну, там, 25-30 рублей. То есть мы вроде как ругаемся, да, иногда, что вот какой дорогой хлеб. На самом деле супермаркеты очень часто делают минусовую наценку на хлеб. Потому что вы, естественно, обычно стандартный российский человек, он приходит и покупает хлеб. Ну, это один из тех продуктов, которые он покупает всегда, ну, в любой приход в магазин практически. Поэтому он, если приходит за хлебом, то он берет и все остальное. А там уже там другие наценки.
Логично. Сообщение шло. 500 рублей за буханку, научишься легко. Да, я по этому же принципу стала сама йогурты делать. И сметану, и кефир. И корову осталось купить, как Олег Адамович. И заживу я уже точно тогда. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Евгений, откуда вы?
Здравствуйте, я из Москвы.
О, из Москвы. Где вы покупаете хлеб?
Знаете, я стараюсь покупать в магазине Перекресток, но только в одном магазине, который находится на Тишинской площади. Точно не могу сказать, но похоже, что они на Добрынинской где-то с хлебозавода его привозят. Там очень вкусные батоны, и вообще весь хлеб и черный, и белый, как правило, очень свежий и хорошего качества.
А состав смотрели?
А цена, ну, соответственно, 30 с небольшим, я там точно не скажу, может быть, 30-35 рублей батон стоит, это так.
И вы ради этого хлеба каждый день приезжаете, ну, там, либо через день, через два, либо вы
нет,
работаете?
Нет, не каждый. Не каждый, я не так много ем хлеба, да, не каждый день, но если мне хлеб нужен, я стараюсь идти туда, мне пешком минут 20 идти.
Ух ты.
Вот, и вот я что и говорю.
Да. Знаете, потому что в остальных местах хлеб не такой вкусный, а я люблю свежий. Свежий и качественный.
Угу. Да, спасибо большое. Вы сейчас заговорили про хлеб вкусный, свежий.
Вот, кстати, реально люди идут за хлебом. То есть это, ну, некий такой якорный продукт, который должен быть классным. То есть
да.
если магазин хочет, чтобы у него был оборот достаточно большой, то, соответственно, конечно, в первую очередь, наверное, продавец должен думать о качестве хлеба, а дальше дальше уже, ну, собственно, остальное это как такое приложение к этому основному продукту.
Сообщение. Пеку хлебопечки. 2 минуты трудозатрат и 4 часа ожидания. Хлеб портят ухудшителями. И мука не сортовая. Пекли сами. Заморочно очень. Нашли пекарню, пекут батон Суворовский Супер. Это из Белгорода сообщение. Еще хочу научиться делать закваску, чтобы дрожжи не использовать. Пишет нам слушательница. Сама пеку уже лет 10. Недавно муку взяла цельнозерновую и спекла супер. Вот. Такие вот у нас
надо,
есть.
Надо тоже, что ли, попробовать. Ну, это, мне кажется, вот либо в хлебопечке, это для тех, кто вот не умеет, да, например, или у кого такая плохая печка, либо это надо иметь хорошую вот духовку, да, и много
Послушай,
времени.
Послушай, ну тогда тебе нужно вложиться в эту хлебопечку. Ты с ней поиграешься тоже, пару недель, потом верно, тебе это все дело надоест, и она у тебя займет место вместе с йогуртницей, с
Йогуртница
фритюрницей.
Так и стоит, кстати, да.
А вот зря, я тебя могу научить. Это, на самом деле, легко и вкусно получается.
Ну, да, да.
Ну, у нас, на самом деле, придет гость уже вот у нас на подступах к радиостанции. Он, на самом деле, интересно, насколько этот бизнес вообще прибылен, да, насколько все это трудозатратно. Есть ли смысл в это ввязываться, если вдруг кто-то из наших слушателей умеет это делать самостоятельно?
Очень сложный бизнес, могу так предварительно рассказать, потому что я так понаслышке, да, немного знаком с ситуацией. Это действительно очень тяжелый бизнес, он очень низко, как говорят экономисты, маржинальный, то есть нельзя сделать большую наценку на хлеб. То есть,
а зачем тогда?
Стоимость одной булки, да, условно, то есть ее, не знаю, объем достаточно большой, стоимость, она, ну, там, себестоимость, она такая, ну, то есть много не накрутишь, да, условно, на этом, а при этом это доставка, это продукт, который скоропортящийся, ну, и так далее, так далее, то есть это много очень нюансов накладывается, это, конечно, большой героизм делать бизнес в этой сфере, поэтому, ну, с большим интересом сейчас послушаем, вот как это изнутри выглядит.
Сообщение приходит: одно дело вкус хлеба, другое дело смотреть его содержание. Ребята, не в хлебопечке, в духовке. Да и мы понимаем, что в духовке это вкусно, а в хлебопечке это, ну, так себе. Хотя, в общем-то, тоже достаточно...
Вкусно, вкусно, я
пробовал. Вкусно? Ну, хорошо, на этом мы разойдемся.
Бизнес и немного личного.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Бизнес и немного личного на радио «Комсомольская правда».
Ну что же, московские пробки наконец-то довезли нас до нас. Григория, владельца пекарни из Подмосковья, сегодня действительно движение в столице очень непростое, но, тем не менее, пришел к нам в студию наш гость, и мы вот сейчас поговорим о том, как устроен бизнес изнутри. Мы с вами сейчас, дорогие слушатели, поговорили о том, где вы покупаете хлеб, сколько он стоить должен, по вашему разумению, какая цена для вас приемлема, а вот сейчас мы поговорим, как это изнутри выглядит.
Да, соответственно, у нас уже были как раз рассказы о том, люди рассказывали, как они сами готовят дома хлеб, а вот как хлеб готовится, хлеб и все остальное готовится в пекарне, то есть, условно, как это готовится, насколько это трудозатратный процесс, вот, потому что мы-то приходим в магазин, берем этот хлеб, да, и, в принципе, и не думаем, что там внутри за рамки. Вот хотя бы какую-то внутрянку расскажи.
Да, ну, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Что можно сказать именно по хлебному делу? Она очень тяжелая, потому что, чтобы произвести хлеб, одну единицу, требуется огромное количество времени. Если мы говорим именно о хорошем, качественном хлебе, то есть это сразу закваски, просто чтобы сделать старт закваски, это уже неделя. Угу. Дальше она уже там кормится, это уже проще процесс. Соответственно, если хлеб на закваске, то вот дрожжи, которые в закваске, они не такие активные, как если бы мы купили, допустим, сухие. Соответственно, хлеб уже будет у тебя в расстойке для того, чтобы надуваться уже не, там, не час, а уже, это, извиняюсь, будет 8 часов, 24 часа, угу. То есть в зависимости от сорта и вида хлеба. Соответственно, технологический процесс отстроить так, чтобы вот у тебя в течение суток он готовился, на каждом лапе его проследили, нигде не было никаких сбоев, это очень нелегко. Ну, прям тяжело даже, скажем, откровенно. Это здесь мы говорим именно о качественном, хорошем хлебе.
А от чего еще зависит вот качество? То есть понятно, что закваска есть, там
везде мука. В первую очередь качество муки, ну, качество сырья. То есть мы можем использовать очень плохое сырье, добавлять чуть-чуть улучшителя и, в принципе, делать что-то наподобие батонно-нарезного, то, что мы там видим за 15 рублей, за 16 рублей. У нормального хлеба это себестоимость продуктовая, то есть без трудозатрат, без логистики, без всего.
Угу. А, то есть если мы покупаем хлеб там ниже 20 рублей, это либо скидку дает супермаркет, минусовую наценку, либо это, ну, то есть что-то не настоящее, да? Вот,
а что там может быть ненастоящего-то?
Ну, максимально все дешевое. То есть покупается все максимально дешево. Мука не очень хорошего качества. А, ну, опять же, нужно говорить, что цену еще может хлебзавод, конечно, дать хорошую, потому что, извиняюсь, когда ты производишь там 50 тысяч батонов в час, то, естественно, трудозатрат на них будет ложиться гораздо меньше. Но и все равно, он даже при этом, там, себестоимость его при самых-самых дешевых продуктов, какие только можно, да, то есть мы уже не кладем сливочное масло, мы кладем там либо маргарин, либо просто растительное масло, мы уже не будем класть муку высшего сорта, мы будем ее мешать, либо покупать ее ниже. И вот из-за всего этого даже в таких вот примерных подсчетах, то есть самые дешевые даже, это будет, ну, рублей 6, батон, это себестоимость продуктовая, это только продуктовая. А представьте, ведь это надо до магазинов довести, это нужно сохранить, это скоропорт, который практически все сети, возврат стопроцентный. И вот в данном случае, когда мы покупаем хлеб за 15 рублей, ну, мы должны понимать, что мы едим некачественный продукт, ну, то есть он сделан из самых-самых дешевых продуктов.
А наценка какая обычно на хлеб? Ну, понятно, что себестоимость у нас достаточно маленькая, но если вот наложить аренду, помещение, инвестиции какие-то производственные и так далее, вот какая, ну, рентабельная наценка сверху, которую, ну, по сути, ту цену, которую мы видим в магазине? То есть такая обоснованная, да, или производитель, да, который дает?
С хлебом все неоднозначно, потому что каждый суслик в поле агроном. Потому что кто-то делает 30%, да, вот там сети какие-то, там, в том числе, в куда я поставляю, кто-то 60%. То есть у всех абсолютно разная наценка. Кто-то делает это фокусным товаром, потому что все-таки хлеб, продуктовая корзина, его оно покупается всегда. И специально поэтому делают у него цену ниже, чтобы люди шли и заодно покупали все остальное. Кто-то наоборот. То есть тут уже тяжело сказать, какой-то идеальной формулы не существует.
Или как можно как Стерлигов делать
вот
наценку?
Я, знаете, я пытаюсь понять. Хорошо, я поняла, там за 20 рублей там хлеб, ну, будет так себе качество. За 500 рублей это, видимо, будет что-то нереальное. А как понять, где оптимальная цена? Чтобы было и качественно, и в то же время нам не сильно много не зарабатывали, да? Я же не хочу оплачивать рекламу, логистику, там все это.
Ну, во-первых, нужно смотреть на качество всегда, в первую очередь. Тут даже не на ценник. То есть один и тот же товар может стоить разных денег в зависимости от сети, где ты как договорился. Здесь нужно смотреть, что входит в состав. И минимально все-таки, ну, ниже 50 рублей вот уже, наверное, не стоит покупать. Тем более, чаще всего же люди хотят еще там семечками, с какими-то специями. Это все очень сильно удорожает. И как бы, ну, тут тоже нужно задумываться.
50 рублей – это за, ну, условно, как есть, ну, такие расчеты за килограмм?
За батон. За буханка. То есть в зависимости, что покупаем.
А вот если в состав, ну, то есть я вот тоже так, я, в принципе, такой ламер достаточно вот в плане читки вот этих составов. Да, что там, ну, там напишут, там, мука такая-то, не знаю, масло еще там, ну, и будут там всякие эмульгаторы, не знаю, еще что-нибудь, не знаю, что в хлеб добавляется. Вот на что обращать внимание, вот увидев, например, какую-то надпись, что точно не брать, например.
Какие?
Там, условно, Е186, да? Например, если увидите, ну, не, да, берите, как вариант.
Индекса Е бояться вообще не нужно. Это миф такой, не знаю уж, ну, интернет, так понимаю, телевидение, они его развили, да. Потому что Е – это индекс евро. Ну, то есть обозначает евро, а дальше идет номер, это номер пищевой добавки. Пищевая добавка – это все, что нельзя есть ложкой. То есть тот же, там, не знаю, черный перец, паприка, они тоже имеют код Е. И почему мы должны их не есть? Да? Там какая-нибудь аскорбиновая кислота. Это тоже, она имеет там, на память не скажу, но там, ну, грубо говоря, Е320. Но это же обычная аскорбинка. То есть людям уколы ей делают, и витамины ее пьют. А в производстве она используется, допустим, для, как антикислитель. Потому что она помогает сохранить продукт. Именно поэтому индексация Е пугаться не нужно. Самое главное – посмотреть на правильность заполнения, как правило. Очень многие грешат, когда ты видишь что ты можешь не доверять этому производителю. То есть правило заполнения гласит следующее. Самые первые – это у нас продукты, которых больше всего в составе. То есть в данном случае, если это хлеб, то должно быть либо вода, либо мука. То есть, точнее, либо мука, либо вода. Вот так вот. Соответственно, и дальше меньше. То есть очень часто этим грешат. Если ты видишь, что там сначала у тебя идут специи, сахар, потом мука, то уж уже нужно задуматься, а что это за производитель, если он даже не может заполнить состав. Вот, наверное, вот на такие вещи.
Либо муки очень мало добавил.
Знаете, вот я сейчас думаю, нас слушают сейчас разные люди, да, и нам звонили, вот женщина была, которая сама делает хлеб. Вот человек действительно сам хорошо делает хлеб. И в какой-то момент он понимает, что «а я хочу делать его на продажу». Вот человек, который сам хорошо делает, сможет ли этот бизнес раскрутить? Или здесь одного умения недостаточно?
Абсолютно недостаточно, потому что нужно понимать, хлеб – это дешевый продукт. То есть за одну единицу мы получаем очень мало денег. Соответственно, для того, чтобы это был интересный бизнес, мы должны продавать его огромное количество, то есть тысячами, тоннами. Тогда это становится хоть какой-то интерес. Потому что вроде бы там, не знаю, ты там продаешь 5000 батонов в день, а в деньгах ты, там, не знаю, это будет там, ну, 4 миллиона 200 оборот, но это...
Это в год, наверное, да, где-то?
Нет, это в месяц.
А, в месяц.
В месяц. Но это, извиняюсь, у тебя сколько людей должны обработать такое количество муки, да? Это оборудование, это электричество, аренды, и пошло, доставь до магазина, денег заплати, и все-все-все, и в итоге выхлоп-то минимальный.
То есть это обороты должны быть на десятки миллионов, получается,
конечно, уже в месяц. Конечно. Поэтому если кто-то сейчас решил с того ни с сего, что вот в хлебопечке я пеку вкусный хлеб, и сейчас я буду вот открою, и всем будет прекрасно, нет, скорее всего, человек разорит, и ничего не поимеет.
Так, хорошо, для того, чтобы действительно в это ввязаться, все, что нужно, какой-то капитал, я не знаю, небольшой хотя бы, если да, то сколько?
Ну, минимально пекарню открыть, ну, более-менее хотя бы, чтобы там, ну, тонны две муки обрабатывать в день, это, ну, примерно миллионов 8-9.
Ого!
Это первоначальная инвестиция.
И это прям... Вот,
по минимуму, да?
Это прям там, да, бушное оборудование и так далее. Ну, то есть это недорого. То есть можно это еще красивее сделать, да, и там сумма, конечно же, будет вообще прям запредельная.
То есть когда я вижу, например, пекарни, где еще и булочки красивые, да, какие-нибудь хитрые названия, пироженки, я понимаю, что в это вбухано столько денег.
Да, а и почему булочки и пирожные? Потому что в данном случае выше цена. Проще, даже не проще по изготовлению. То есть, смотрите, в печку, допустим, я могу поставить всего лишь 24 батона или 120 пирожков. Соответственно, естественно, мне пирожки будут интереснее. И покупают пирожки, ну, то есть оборачиваемость выше. Поэтому, если смотреть на данный бизнес, тут, конечно, интереснее, как кондитерка, там, не знаю, круассанчики, булочки, вот оно, ну, такого плана.
Но хлеб тоже должен быть, чтобы как такой некий базовый продукт.
Это, наверное, да? Самый продаваемый, да, продукт, если мы берем вообще пекарню, да? Или нет? Вот у вас что больше всего продается?
Ну,
да.
У меня продается больше всего именно хлеба. Но у меня фокус на хлеб в первую очередь. Да? И вот сейчас я как раз строю линию по слойке, по слоеному тесту. То есть это круассаны, это всякие улитки. Причем столкнулся с такой проблемой, что очень долго я не мог сырье подобрать. То есть хочется делать настоящие, хочется сделать вкусные, а вот найти сливочное масло я потратил почти год на это дело.
А сырье еще какое? То есть у нас были разговоры о том, что мука у нас не очень такая.
С мукой у нас один самая серьезная проблема, это что делается она у нас по ГОСТу. То есть весь мир ест нашу пшеницу перерабатывает муку, и та же Италия покупает пшеницу и нам же обратно продает муку высочайшего класса, да, которую многие рестораны покупают. А у нас на родине купить тяжелее гораздо, потому что у ГОСТа есть рамки. То есть и между минимум и максимум довольно-таки большой зазор. И особенно вот в это время года мы даже можем, наверное, и на полках часто можем наблюдать, что хлеб там чуть-чуть ниже становится.
А, то есть осенью, весной хлеб становится хуже.
Ну, зерно-то старое, да. И, соответственно, уже не те немножко показатели, и все хорошее мы уже продали, ну, то есть уже ушло на экспорт, и в результате, естественно, оно хуже по качеству.
А когда лучше получается где-нибудь в октябре, да, в сентябре?
На весь год не закупишь.
Ну, свежий.
Свежий, причем, ну, был такой легендарный, если говорить там, помимо Москве, Филиппов. это пекари, который он был, ну, эталон московского хлеба.
Филиппские булочные были.
Естественно. Его Саечка знаменитая, которая с изюмом там, благодаря тараканам появилась. Там очень красивая легенда. И у них даже был праздник. Именно помола с первого зерна, ну, то есть с первого урожая. И хлеб действительно получается, ну, кардинально другой. Он прям дышит, он весь поднимается. У него он сантиметр на два, он даже выше становится. Особенно, когда ты не используешь химию, это очень видно.
Григорий, я думаю, что мы вас еще разочек позовем в программу «Бизнес и немного личного»
очень,
сегодня.
Очень вкусно.
Вот мы вкусные,
говорит.
Обязательно и продолжим. Все, спасибо всем.
И немного личного.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.